Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 6 снежня.
Дык усё ж прэзідэнт ці не? Лукашэнку настолькі ўсё роўна, як яго называюць, што да справы падключылі прапагандыста Кісялёва.
Прэзідэнт Лукашэнка? Добры вечер, господин прэзідэнт. Уважаемый господин президент, я крайне рада, что в этой сложной ситуации мы имеем возможность поговорить.
Санкции и контрсанкции, погроза суверенитету, верогодная поездка Лукашенко в Крым. Комментует Сергей Чалы.
Да, ну тляпнул что-то человек, да. Ты говоришь, а можно поподробнее с этого момента? Ну, то есть вот когда Маккей говорит, а мы можем потерять суверенитет. Вот, расскажите конкретно, вот что вы под этим понимаете, как вы его потеряете? Да, вы что, в Китай там вступите, там, значит, или... Ну, вот расскажите, куда он денется?
Незауважная сила. Размовляем про белорусских волонтеров.
Сейчас, в принципе, попасть куда-то волонтерам и организации, которые работают с волонтерами, отбирают их, наверное, серьезнее, чем какие-нибудь спецслужбы.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Расійскі прапагандыст Дмітрый Кісялёў паказаў стэнаграму размовы Ангелы Меркель з Александрам Лукашэнкам. На пачатку размовы канцлерка Германіі быццам бы тройчы называе Лукашэнку прэзідэнтам.
В распоряжении нашай редакции фрагмент официальной стенограммы, где Меркель беседу с Лукашенко начинает так: господин президент и уважаемый господин президент.
Президент Лукашенко? Добрый вечер, господин президент. Уважаемый господин президент, я крайне рада, что в этой сложной ситуации мы имеем возможность поговорить. Я бы хотела коснуться сегодня ситуации...
Вот он, момент истины.
У кожнай сваёй рэпліцы Меркель нібыта так і паўтарае: прэзідэнт, спадар прэзідэнт, шаноўны спадар прэзідэнт. А Лукашэнка на адну з яе рэплік нібыта адказвае: так точна. Штырліц яшчэ ніколі не быў так блізкі да правалу.
Пакінем за дужкамі, што сфабрыкаваць такую сцэнаграму для прапагандысцкага сюжэта – гэта справа пары хвілінаў. Цікава іншае. У інтэрв'ю журналісту BBC Стыву Розенбергу Лукашэнка сказаў, што для яго не мае ніякага значэння, называюць яго прэзідэнтам ці не.
Як Ангела Меркель абрашалась к вам? Интересно, вот как господин президент или господин Лукашенко или Александр Григорьевич?
А чего вас это волнует? Господин президент в Беларуси, он же господин Лукашенко.
Это интересно и это важно.
Для меня никакого не имеет
Потому
значения.
Потому что, как вы знаете, вас в Евросоюзе не признают легитимным президентом.
Слушайте, а мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Вы просто, Стив, не в курсе дела, наверное. Четверть века... Меня не признают в Евросоюзе. Ну и что?
Как Меркель обращалась?
Слушайте, и меня избирает белорусский народ. Поэтому мне важно, как меня воспринимают мой народ.
А вот этот вопрос легитимности, он для вас важен?
Абсолютно. Он мне не важен абсолютно, как вы будете там меня легитимным считать или нелегитимным. Наплевать на то, что обо мне сегодня думают в Англии, или в Соединенных Штатах Америки, или Евросоюзе.
Ну да, мы бачым, наколькі яму гэта не важна. Аж крамлёўскага прапагандыста падключылі да справы. Не кажучы ўжо пра тое, што сам Лукашэнка на адной з нарадаў настойваў. Меркель называла яго не інакш, як спадар-прэзідэнт.
Тым часам у свіце Лукашэнкі ўжо гучаць галасы пра тое, што само тэлефанаванне з Берліна ёсць нейкім прызнаннем яго легітымнасці. Маўляў, там нарэшце зразумелі, з кім трэба размаўляць, каб вырашаць пытанні ў Беларусі.
Але прапаганда забываецца чамусьці, што следам за Лукашэнкам Ангела Меркель патэлефанавала Святлане Ціханоўскай і правяла перамовы з ёю.
Увогуле ж хлёсткую ацэнку інтэрв'ю Лукашэнкі Розенбергу даў расійскі публіцыст Александр Няўзораў. І пра жаданне Лукашэнкі любой цаной называцца прэзідэнтам там таксама ёсць.
Беседы з ім напамінаюць лабірінт ужасаў в правінцыяльным Діснейленді. Из-за каждого угла с хохотом выскакивают грубо гримированные маньяки с окровавленной бензопилой. Из дыр в полу вращает глазиками крыса-мутант, а вампирша мочится серной кислотой на лицо старого водяного. Вот так богат и парадоксален внутренний мир Александра Григорьевича. В интервью он зачем-то начал обсуждать личную жизнь Тихановской, ее неверность мужу, сидящему в лукашенковских застенках, лифчики, трусы, помаду, улыбки, и даже делал ей некую игривую козу, а потом вдруг вспомнил, взял и вломил всех, кто помог организовать ему свинство на границе с Польшей. Но хорошо, что Александр Григорьевич перестал стыдиться собственного безумия, а начал им кокетничать. Я подозреваю, что он все-таки заключил рекламный контракт с фармакологическими концернами. И через пару недель порадует новым интервью, чтобы мир мог сравнить его речь до приема нового производного хлорпромазина и после приема. Кстати, может быть, после приема хлорпромазина он все-таки перестанет называть себя президентом Беларуси.
Про таблетки гэта вядома лірыка, але ў адным Няўзораву не адмовіш. Ён добра разумее, дзе слабое месца яго апанента. І нават калі чалавек раз за разам паўтарае, што ён на нешта не звяртае ўвагі, менавіта гэта і ёсць той пунктик, які раздражняе і дастаўляе дыскамфорт.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая зборная Беларусі па біятлоне ўзяла срэбра ў эстафеце на этапе Кубка свету ў Эстэрсундзе. У ёй удзельнічалі Ірына Лешчынка, Дзінара Алімбекава, Алена Кручынкіна і Ганна Сола. Жаночая зборная па выніках двух этапаў займае трэцяе месца ў Кубку нацыі. Мужчынская – сёмае. Мінскі СКА выйшаў у 1/8 фіналу Кубка ЕГФ. Пасля паражэння ў Стамбуле ад Бешыкташа армейцы на сваёй пляцоўцы упэўнена перамаглі 34-22. Славія захавала месца ў эліце беларускага футбола. Пасля хатняй перамогі каманда з Мазыра згуляла з крумкачамі ў нічыю ў сталіцы. У наступным сезоне крумкачы зноў будуць гуляць у першай лізе. Владимир Базанов не збіраецца сыходзіць у адстаўку з пасады старшыні Беларускай федэрацыі футбола пасля затрымання паліцыі ў Чэхіі. Пра гэта ён заявіў у эфіры тэлеканала СТБ. З яго тлумачэння вынікае, што ён мае яшчэ шмат працы ў беларускім футболе. У чарговым матчы чэмпіянату КХЛ хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі ў гасцях у авертайме «Сочы» 3-4. 8 снежня «Дынамаўцы» будуць прымаць «Вітязь». Беларускую федэрацыю каратэ ачоліў намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Алексей Багданаў. Чыноўнік не выпадковы чалавек у гэтым відзе спорту. Ён майстар спорту міжнароднага класа. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Улада Беларусі 6 снежня распавялі, чым адкажуць на ўзмацненне санкцый з боку заходніх краінаў. Адказ анансавалі ў дзяржаўных СМІ як сіметрычны. Ён складаецца з 5 асноўных пунктаў.
Па-першае, імпартазамяшчэнне. Будзе ўведзеная забарона на ўвоз тавараў з краінаў, якія падтрымліваюць санкцыі. Іх заменяць айчыннымі таварамі.
Па-другое, абмежаванні для авіякампаній з краінаў, якія падтрымліваюць санкцыі. Што праўда, крыху незразумела якія, бо ў Беларусь ўжо і так не лётаюць ні польскі лёт, ні нямецкая Люфтганза, ні Austrian Airlines.
Наступныя дзве контрмеры звязаныя з Расіяй. Гэта пашырэнне спісу неўязных у Беларусі Расію і, цытата, «працяг рэалізацыі саюзных праграм і ўзмацнення эканамічнай інтэграцыі з Расіяй». Гэта значыць, Беларусь працягвае спрабаваць шантажаваць Еўрасаюз з дачы суверэнітэта Маскве. Хаця ўжо добра зразумела, што гэта не працуе.
І нарэшце самы цьмяны і самы небяспечны пункт. Ён гучыць як, цытата, «шэраг іншых крокаў непублічнага характару». Тут цытата заканчваецца. Под такой формулёвкай можа хавацца ўсё, што заўгодна, у тым ліку і новая хваля рэпрэсій.
У канцы прэс-рэліза пра контрсанкцыі МЗС ізноў намякае на дыялог. Адначасова Лукашэнка працягвае збірацца наведваць Крым, а турыстаў з польскай мяжы штурхаюць на штурм плота з калючага дроту, а калі не атрымліваецца, саджаюць на самалёт да Ірака.
Як па беларускай эканоміцы ударыць санкцыі Захаду і як ацэньваць адказ Мінска на іх? Што Масква папросіць за тое, каб паўдзельнічаць у гэтай гульні і пазбавіць Беларусь суверэнітэту?
Ці існуе магчымасць ваеннага канфлікту на мяжы з Польшай і з Украінай? І чаго гэта будзе каштаваць Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае эканамічны аналітык Сергей Чалы.
Добрый день, Сергей.
Добрый день, Миша.
Як звычайна, с цікавасцю паглядзеў твой суботні стрым, асабліва з улікам таго, што пасля пэўнага перапынку ён быў. Тым не менш, Сергей, давай, можа быць, не я, а ты сам скажы гэтым разам, што недасказанага падчас гэтага стрыма, не глеючы на тое, што 2 гадзіны цягнуўся, болей нават, але можа нешта не паспеў.
Ой, многа чаго не успел на самом деле, но не успел в основном ответов на вопросы. Как бы я там многіх павыпісывал, я уже чувствую, что, как сказать, задолжал очень много слушателям, зрителям, да, но как бы все никак. Думал, в этот раз получится, но думал, как это не будет такого длительного монолога, однако как-то все равно он получился, потому что много, на самом деле, событий произошло, надо было проговорить вот эту тему, за которую я очень внимательно следил, это вот эти приготовления какие-то, то ли к военным действиям, то ли к провокациям, то ли еще к чему-то русских на границе и наших там обещания в них поучаствовать.
Да, речь, Сергей, можно, да. Можно я одразу перебью по ходу, как потом не затиралась эта тема. Сапраўды, провокации на мяжи. Еще до мигрантского кризиса, об их верагодности, казал и ты, казал Егор Лебедок, ну, может быть, мы с такой неверью ставились, ну, бо, як можа быть такое, дойти до такого, тем не меньше, глядячи по усім, ну, вот как-то так доволі у гэтым накірунку развивается ситуация. Да. Накольки реально на сегодня, на твой погляд, что сапраўды дойдзе до военных дзеянняў, неких таких боевых дзеянняў, хай локальных, але...
Ну, наверное, все-таки вероятность там еще не сильно велика, да, но ты же понимаешь прекрасно, что когда ты в процессе планирования какого-то, да, рассчитываешь, к чему готовиться, то ты умножаешь, как сказать, в сценариях, да, вероятности на последствия. Да, то есть даже не очень вероятный сценарий, но с катастрофическими последствиями все равно заставляет тебя к нему быть готовым. Да, ты не можешь исключать. Вот, потому что если вдруг произойдет, это будет, ну, как бы очень нехорошо. Вот, ну, как бы я не знаю, как оценивать шансы. Ну, с моей точки зрения, они не лотерейные. Понятно, что все выглядит так, что к этому как-то сознательно особо никто не стремится, да. Но в случае, если подвернется ситуация, вот это вот самое неприятное, да, то, как бы, знаешь, там потом, а что было делать? Да, вот. А что было делать России, там, когда, значит, как они там говорили, власть валялась, ничего не оставалось, кроме как Крым отобрать, да. А что было делать, когда повстанцы там образовались? А что было делать, когда Схенвал обстреляли? Да, там, ну, ничего же не оставалось, кроме как тремя колоннами наступать на Тбилиси, правда? Вот. То есть, понимаешь, ну, обстановка очень похожая на вот что такое, что называется, как бы в, ну, пожиже, конечно, и поменьше, да, перед там, Первой мировой войной, когда тоже вроде как бы никто не оценивал всерьез вероятность, да, там все считали, что ну, такого же быть не может. Мы же такие рациональные люди, эра просвещения, да, там как бы никто же в здравом уме и твердой памяти там, этого делать не будет. А потом внезапно выяснилось, что как бы как только появился повод, все оказались готовы, и все с радостью в это кинулись. Вот я вижу сейчас, что, к сожалению, да, ситуация такова, что если случайно что-то вспыхнет, ну, в виде, там, не знаю, провокации, там, или кому-то что-то покажется, там, еще что-то, да, то есть поводов может быть огромное количество раз. Проблема в том, что это не причина. Причина в том, что может случиться так, что это всем будет выгодно в этом поучаствовать, понимаешь?
Алеш, погляди, кажуть, что война – это, ну, вельми нетанное задовольнение. Вот с экономичного пункта гледжання Беларусь потягне? Хай себе и локальный.
Она же там, в общем-то, ты же видел, как Лукашенко говорил, да, он же говорил такой, что мы там будем на стороне России, но в основном юридически, там еще как-то там, ну, бумажки будем, короче, подносить. Он, конечно же, рассчитывает на то, что всерьез воевать не придется, но я так полагаю, что... как бы наше участие, то есть есть вещи, которых она, по большому счету, всерьез спрашивать не будут в этом случае, ну, то есть смысл такой, знаешь, как, там, типа, а знаете, уважаемые наши союзники, нам бы хотелось напасть еще Украину, там, с севера, да, там, не с нашей территории, а с вашей, можно мы тут мимо пройдем, вот, ну, и как ты думаешь, что Лукашенко ответит, нет, не надо, ну, а мы все равно пройдем, ну, то есть, как бы, что вы будете с этим делать? Вот, то есть, ну, в любом случае этого будет достаточно для того, чтобы Украина нас посчитала, и мы бы сами про это говорили, что, как сказать, ну, ясно же, кто на чьей стороне. Лукашенко сам же этого не скрывает. Он сам прекрасно понимает, что если это произойдет, как бы уже не удастся отсидеться в роли, как там он любит себя изображать, там, ведрами какао подносил, да, там, или кофе, там, что там. Ну, то есть, нет, это уже не получится. Это уже надо определяться. И, ну, война, понимаешь, это всегда такой момент, самый экзистенциальный, когда обнажается сущность. Вот. И вот этим она, конечно, и страшна, да, что все вот эти разговоры там, и о цивилизационных выборах, там, и прочих, то есть все сводится исключительно вот к тому самому реал-политик, который вот так России нравится, к сожалению, понимаешь? То есть они себя считают страной, которая не очень хорошо умеет, как Запад, маскировать свои тайные там, значит, планы там, красивыми словами. Вот. И поэтому все, что они делают, это попытка сказать, что ну, мы же такие же, как мы, поэтому нам тоже можно. Почему вам можно, а нам нельзя? Да? То есть это вот самая большая проблема. Это вот это вот ощущение того, что, как сказать, Россия почему-то все время считает, что ну, ее ущемили, ей нужно что-то там вернуть. Да.
На фоне всего этого словы Макея про то, что ай-яй-яй, когда вы со своими санкциями, то мы ж тут вот в черговый раз незалежность, погроза страты незалежности, их як успрымать?
А очень просто, но всегда надо на такие глупости задавать уточняющие вопросы. Вот самая большая проблема наших журналистов, я тебе это, кстати, говорил, да, это вот нежелание задавать уточняющие вопросы, фоллоуапы. Да, ну вот ляпнул что-то человек, да, ты говоришь, а можно поподробнее с этого момента? Ну, то есть, вот когда Маккей говорит, а мы можем потерять суверенитет. Вот, расскажите конкретно, вот что вы под этим понимаете, как вы его потеряете? Да, вы что, в Китай там вступите, там, значит, или... Ну, как, вот расскажите, куда он денется? Растворится Беларусь, да, там, ну, в чем конкретно угроза? Что вы под этим понимаете? Если это угрозы в духе, там, не бросай меня в черновый куст, да, я там с радостью избушка-избушка повернусь там к западу задом, а передом там к России и пойду туда шестью областями... Ну, то есть, как бы, ребята, как вы можете пугать Запад тем, к чему вы сами стремитесь? Ну, если вы про это говорите постоянно и не рассказываете, что это угроза, а наоборот, говорите о том, что у нас единое отечество от Бреста до Владивостока. Ну, так в чем проблема тогда? Почему вы должны этого пугаться, если вы с удовольствием рассказываете, как вы готовы в экстазе слиться вместе там с... и так далее?
Ну да, подписываючи эти дорожные карты, это не погроза незалежности, а вот санкции – это погроза. Дарэчы, я не ведаю, типа спеут еще не ведаю, что Шмат сегодня с раницы працавал над своим новой программой. Тым не менш, типа спеут и поглядеть эту черговую нараду Лукашенко. Да, да. Слово его про «мы тут провели черговое масштабное социологическое доследование, громадство изменилось, вот тут уже все уже не так, не надо шукать ворогов. Есть тут хоть что-нибудь, за чему можно поверить, за что зацепиться, на что звернуть увагу?
Ну, я думаю, что ключевое – это то, что уже не надо искать врагов. Вот. А другое дело, что это же полностью противоречит всему, что он говорил до этого, причем совсем недавно. Да? Враги же были везде, они же были под плинтусом, они были под кроватью, их нужно было выискивать кругом. Недаром же сейчас эти чистки проходят, да, там, по спискам, по людей, которые подписывались за... других кандидатов, ну, то есть, грубо говоря, вот украденный во время, значит, обысков этот, бумаги, да, с людей, подписывавшихся за Бабарика, да, то есть, вот, как бы всех абсолютно, включая там своих силовиков, своих чиновников, да, ко всем приходят, ко всем предъявляют вопросы, всех проверяют на полиграфе там и так далее, да, то есть, враги были кругом, вот, то есть, можно, в принципе, при желании было бы это интерпретировать как то, что, ребята, что-то мне кажется, что... журнала, значит, террора, да, как-то, значит, маятник раскрутился так сильно, что, может быть, надо как-то остановиться, но не все ж враги. Вот у меня тут соцопросы показывают, что вроде как и друзей же хватает, да. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что это и реакция на то, что как-то, ну, как-то очень, понимаешь, определенный когнитивный диссонанс возникает от того, что, с одной стороны, слова расходятся с делами, да, ты постоянно говоришь о том, что там за меня 66% там, это было в феврале, да, там, а было же там и 80, и сколько угодно, вот, а при этом почему-то, значит, при таком, этом самом, да, кругом враги, то есть, да, как-то надо, вот, то есть это, ну, я это пока воспринимаю как просто попытку примирить в одной отдельно взятой голове вот эти вот противоречия очевидные, когда вот существует двойное послание, когда с одной стороны, по мере, что называется, построения социализма, значит, классовая борьба усиливается, да, то есть, как это, значит, происки врагов все сильнее и сильнее, да, и теперь они уже прячутся даже в самых местах, про которые раньше никто бы и не подумал, там, общество любителей, там, собачек, там, филателистов, ну, в общем, везде враги, да, понимаешь, вот, годами там спящая агентура, а с другой стороны, как-то это не вяжется с тем, что такое, такая офигенная поддержка, там, или как он там считает, там, свою собственную любовь в этих нарисованных цифрах, то есть, ну, надо где-то, значит, видимо, хотя бы с точки зрения действий, да, показать, что ну, как сказать, что мы победили не только способом всех посадив там и побив, да.
Сергей, а я все-таки, ну, можно, конечно, жартовать над тем, что вот слова Макея про то, что стратив незалежности, это такие вот адекватные, но, не, жесткие, но адекватные, там, текно, асимметричные, да, асимметричные, но адекватный отказ Захода на его санкции. Але, коли вот на сам речь, те можно чекать, вот и чего можно чекать, як они могут реально отказать на некие санкции?
Ну, уже что-то публиковали, да, там, как там, есть публичная часть и не публичная часть, да, то есть серии там, как бы, ну, не будем покупать какие-то товары стран, которые вводили против нас санкции, ну, там, как там шутят, да, Гигин в очередной раз выкинет баночки, там, значит, из-под Невеи, там, или чего там еще в этот раз, да, там, крышечки из-под пива, там, английского или чего-нибудь еще, вот. Ну, то есть, я не вижу там всерьез никакие возможности сделать этим странам хоть сколько-нибудь.
Герман со Шпаковским не будут пить испанское вино?
Ну, вот, например, да. Как это Свидригайлов говорил, да, значит, как это, чтобы мне чаю не пить, нет, да, там, чтобы мне лучше там, чтобы мир провалился, но мне чаю пить, да. Вот, ну, то есть, как бы сценариев бомбить Воложин, конечно, много, но уже, по-моему, понятно, что их делать не стоит, вот, потому что все эти вещи из серии, там, а мы сделаем больно вашему гражданскому обществу, а потом так, ой, погодите, это же вроде бы как бы и наше гражданское общество, да, те же самые любители собачек, марок, там, и прочего-прочего, хотя они тоже враги. Вот, то есть, все серьезные угрозы, которые Лукашенко озвучивал, это те, которые нереализуемы. Когда он говорил о том, что а мне плевать будет на весь ваш транзит китайский или русский, там, я там все к чертям перекрою. Хотя, на самом деле, потом сами русские говорили, что, ну, вообще, как ты это можешь сделать, да? То есть, это ж не твое. Вот. То есть, ну, угрозы присутствуют, но они, как я понимаю, такие очень несерьезные. Я не вижу серьезного способа как-то на эти санкции. Это именно поэтому они МИДом и назывались асимметричные, да. Вот. И, кстати говоря, потом же это слово асимметричное Головченко дезавуировал. Он сказал, нет-нет-нет, санкции у нас будут, контрсанкции будут не асимметричные, а симметричные. Вот. Ну, то бишь, вот они такие ударились там в обсуждение меры наши такие или сякие, симметричные или симметричные, но пока они никакие. Есть какая-то еще, говорю, вот страшная, там, непубличные какие-то там вещи, но я думаю, что это скорее как в анекдоте, там, вы знаете, что ваше отсутствие вас ругают, да, вы знаете, передайте им, что в мое отсутствие они могут меня даже бить, ну, то есть, вот, как бы там, сделать так, чтобы навредить в ответ тем, кто вводит против тебя санкции так, чтобы не задеть интересы того, кого бы ты не хотел задеть, я не вижу таких вариантов.
Дякую великий Сергею. Еще раз повтору, глядите не на словы, а на справы. А справы показывают, что репрессии не спыняются и пакуль што святла не вельмі відаць у канцы тунэля.
Праўда.
Дзякуй вялікім. Сергей Чалы, Дмітрий Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Эд Ширан и Элтон Джон выпустили суместный трек «Merry Christmas». Об выходе новой песни и клипе яны рассказали у особистых микроблогах. «Мы добро повеселились, коли сдымали ролик», написали музыканты у соцсетках. У видео показано, как компания «Сяброу» сустракая каляды. Ширан у коротких штанах у стыли Санты, неазграбно, але самозабывно танчить, а Элтон Джон, як завсёды, в рояле. Лепш просто не можа быць. Гэта ўсё, што я хачу на каляды. Афіцыйна, гэта мая любімая калядная песня. Ацанілі трэк карыстальнікі. Абба выпустила кліп на калядную песню «Little Things». Пра гэта музыкі паведамілі ў мікраблогу гурта. Ролік апублікаваны на YouTube-канале «Калектыва». Композіцыя апісваецца як далікатнае разважанне аб радасці каляднай раніцы, часе, праведзеным разам з сям'ёй. Трек увайшоў у новы альбом шведскага квартэта «Voyage», і он стаў першай кружэлкай каманды за 40 гадоў. Усе даходы ад продажу сінгла будуць пералічаны ў дзіцячы фонд «Ан». Брэд Піт і Джозеф Касінскі аб'ядналіся для стварэння пакуль яшчэ не атрымаўшага назвы фільма, прысвечанага гонкам. Знакаміты акцёр выканае галоўную ролю ў стужцы. Як толькі гэтая навіна стала здабыткам галоснасці, сярод кіроўных галівудскіх студый разгарнулася сапраўдная вайна таргоў за набыццё правоў на вытворчасць праекту. Паводле крыніц выдання «The Hollywood Reporter» прапановы паступілі ад студый Paramount, Sony і Universal – а таксама ад стрымінгу Netflix, Apple і Amazon. Студыя Disney, якая звычайна не ўдзельнічае ў падобных гонках, таксама выказвае сваю зацікаўленасць. Пра што канкрэтна будзе фільм, пакуль невядома, але крыніцы сцвярджаюць, што Льюіс Хэмілтон, легенда сучасных брытанскіх гонак, таксама ўдзельнічае ў праекце. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль!
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Валанцёры – незаўважная сіла, якая робіць свет лепшым. Яны прымаюць удзел у самых розных ініцыятывах і звычайна не свецяцца, бо тое, што робіцца добраахвотна, робіцца не дзеля піару.
Ці ўласціва беларусам валанцёрыць, як і дзеля чаго людзі робяцца валанцёрамі, дзе ў Беларусі можна валанцёрыць, акрамя як пад сценамі ізалятара.
Што запамінаецца, што ў гэтай працы цяжэйшае за ўсё, што змянілася ў валанцёрстве за апошнія паўтара года.
Пра гэта ўсё мы размаўляем з генеральнай сакратаркай беларускага нацыянальнага моладзевага савета «Рада» Ганнай Дабшывічутай і валанцёркай праваабарончага цэнтра «Вясна» Любоўю Ланінай. Мне падаецца, што не кожны чалавек здольны дапамагаць і не кожны чалавек здольны стаць валанцёрам. Як вы думаете?
Мне кажется, что это, безусловно, какой-то набор внутренних человеческих качеств, но вообще любой сможет, я уверена. Вопрос в том, как найти для себя интересную какую-то сферу, организацию, в которой захотелось бы свои какие-то навыки применить, прокачать или получить какие-то новые навыки.
Так, конечно, и это заўсёды пытанне про вольный час, які ёсць, каб уделять волонтерству его, потому что волонтерство – это то, что ты робишь паміж працаю і асабістым жыццём. Таму гэта яшчэ пытанне пра тое, ці ёсць сябе на гэты час і ці супадаюць твае прынцыпы, каштоўнасці з нейкай арганізацыі, у якой ты хочаш валанцёрыць, якой ты хочаш дапамагаць. Таму я таксама згодна, што кожны чалавек можа стаць валанцёрам, калі ёсць жаданне.
Раней, ну, напрыклад, гады два, там тры таму, часцей за ўсё валанцёры ўзгадваліся ў нейкіх экалагічных праектах у Беларусі, так, у праектах, якія былі звязаныя, напрыклад, з бяздомнымі жывёламі, а ўжо з пачаткам пандэміі каранавіруса і падзей у Беларусі з 2020 года валанцёры, канешне, сталі такой неад'емнай часткай беларускага грамадства. Увогуле, ці ёсць нейкі пачатак, адкуль бярэцца валанцёрская дзейнасць на Беларусі?
Ну вот прям исторически, мне кажется, что если копать далеко, то, наверное, волонтеры начнут появляться впервые где-нибудь в районе Красного Креста и каких-нибудь таких организаций. Если говорить про там 90-е, нулевые, может быть, года. И потом это все уже, да, начало развиваться в каких-то других сферах, направлениях или становиться видимым в других сферах и направлениях, потому что, в принципе, я вот сколько знаю историю общественного сектора, всегда так или иначе организации работали с волонтерами, просто это могло быть не так заметно или не так масштабно, как стало в какой-то момент времени. И да, действительно, наверное, вот этот вот период, когда появился байковид весной прошлого года, это, наверное, такая промежуточная черта между тем, как развивалось волонтерское движение в Беларуси до и как оно стало развиваться после, что мы имеем сейчас с волонтерским движением в Беларуси, и что нам еще вообще предстоит в связи с этим пережить.
Можно сказать про то, что волонтеры, яны такая частка грамадства, были и есть завсёды, вельми необходные и вельми значные. Были волонтеры, які допомагали и подчас войны, и в грамадском секторе завсёды. И, конечно, так, в Беларуси хоча можно сказать про волонтерство до 20-го года и волонтерство после, коли это стало так зауважно, что мы говорим про их не только 5 снежня подчас Международного дня волонтера, а вогуле зараз про волонтеров, волонтерок чутно от усіх организаций. Каждый день можно доведаться нечто про волонтерский рух в Беларуси.
То бок отримлюється, что, в принципе, белорусам, як нації, уласіва волонтерить. То бок белорусы здольны допомагать и хочуть допомагать.
Коли казать про сейчас, тут и зараз, то для белорусов это зараз як необходимый стан, потому что подеи, которые отбываются зараз у Беларуси, они вельми закранули эмоцина кожного, кожную из нас, наших родных, наших сябров. И, конечно, ее ожидание нечто с гэтым робить, неяк уплывать на ситуацию. Шмат людей так пришли до волонтерства, хутчэй за все, и у бай ковид, и зараз у нейкие организации политичные, типа правооборонные, коли ее ожидание неяк уплывать на ситуацию, изменять ее, так, это стало, можно сказать, белорусской такой прикметой, рысой, поволонтерить не одинечным, то помогши, неяк проявить солидарность.
А ці нешта змянілася ў валанцёрстве ўсё ж за апошнія паўтара года? Вядома, што многія валанцёры патрапілі за краты, і я так разумею, што гэты стан душы, валанцёрства, ён стаў крыху небяспечным для жыцця, так, і небяспечным для дзяржавы.
К сожалению, к очень большому сожалению, да, это сейчас такая очень острая тема, и мы тут на самом деле, когда разговаривали о теме волонтерства до нашего совместного эфира, шутили по поводу того, что сейчас, в принципе, попасть куда-то волонтерам и организации, которые работают с волонтерами, отбирают их, наверное, серьезнее, чем какие-нибудь спецслужбы. Очень много уровней верификации нужно пройти человеку, прежде чем попасть волонтером куда-то. Это все связано с вопросами безопасности и с всеми теми моментами, которые в связи с кризисом вообще, в принципе, происходят в гражданском секторе. Ну и вот да, это такое очень яркое изменение того, что есть в волонтерском секторе сейчас за последние полтора года. Полтора года назад, в принципе, можно было написать там в какой-нибудь, не знаю, чат или кому-нибудь своему знакомому: «Привет, хочу там помочь, дай контакты там с кем». Сейчас так уже не сработает, скорее всего. Сейчас нужно, чтобы обязательно кто-нибудь за тебя поручился, просто потому что ты уже не можешь доверять любому человеку так, как раньше, к сожалению.
Олег, это тычется, я так разумею, неких таких волонтерства, у неких небеспечных, скажем так, кейсов. Я маю на увазе.
Ну, давайте назовем это общественно-политических.
Давайте так. А вот, Олег, или, например, человек хочет стать волонтером у притулку для живёл, это по-ранейшему легко заработать, и там так само зараз есть нюансы?
Ну вот, честно говоря, я на самом деле сейчас специально постаралась погуглить какие-то открытые волонтерские предложения, и я их не нагуглила. Ну, то есть я боюсь, что организации сейчас, во-первых, тоже немножечко с осторожностью относятся к таким запросам в паблик, во-первых. Во-вторых, как мы знаем, многие организации лишились регистрации и больше не имеют возможности публично вообще, в принципе, набирать к себе каких-то там людей, искать сторонников. И это вот как бы один из возможных видов последствий, которые мы имеем в связи с этим.
Что у працы волонтера запоминается частей за все и больше за все?
Ведаеце, я тут вельмі хачу дадаць пра тое, што зараз валанцёрства зусім іншае, і падзеі, якія запамінаюцца, яны, ну, неяк проста эмацыйныя такія карцінкі вельмі яркія ў галаве. Напрыклад, валанцёры праваабарончага накірунку, ім вельмі эмацыйна цяжка, таму што прыходзіцца пра сябе прапускаць гісторыі нейкіх ператрусаў, катаванняў і допытаў. І такое, канешне, запамінаецца, і трэба такое потым адпрасоўваць. Вось. Але з іншага боку, гэта вельмі шмат знаёмстваў з іншымі людзьмі, гэта вельмі шмат кантактаў і сяброў, якіх ты знаходзіш падчас валанцёрства. І ў тэму небяспецы, канешне, хочу сказаць, што, ну, зараз гэта рызык, з якім сутыкаюцца людзі, і таксама думаць пра яго кожны дзень. Напрыклад, ну, увогуле зараз за кратамі не менш за 18 валанцёраў у Беларусі. Там ёсць і розныя вясноўцы, у тым ліку каардынатарка валанцёрскай службы вясны Марфа Рыбкова. І яшчэ валанцёры вясны Андрэй Чапюк і Тацяна Ласіца. Гэта людзі, ну, якія рабілі нейкую валанцёрскую дзейнасць, якая потым апынулася проста з боку дзяржавы, якая лічыцца небяспечнай, але гэта людзі, якія, ну, таксама распавядалі пра тое, што ім падабаецца ў валанцёрстве, таму што гэта, ну, пра сувязі паміж людзьмі, якія вельмі моцныя і вельмі эмацыйна яркія. І гэта кантакты, якія дапамагаюць сябе, калі ты ў цяжкай сітуацыі. Гэта вельмі каштоўна ў валанцёрстве.
Я, помимо людей, которые запоминаются в волонтерстве, добавила бы еще о том пункт, что когда ты волонтер в каком-либо проекте, инициативе, неважно где, ты сталкиваешься перед какой-то задачей, которая тебе кажется нерешаемой, которую невозможно решить или которую обычно решают в течение там, месяца или полугода, а ты тут такой хоп и придумал, как ее решить за полчаса, то это то, что, наверное, и самый большой вызов в волонтерстве, и то, что в итоге очень надолго и очень ярко запоминается, и ты понимаешь, что, ну да, нет ничего невозможного. Это такая школа жизни для молодых, особенно людей, которые пытаются найти себя где-то в какой-то сфере, которые там не знают, как себя лучше применить в какой-то сфере, которая им очень интересна. Это такая школа жизни, через которую проходят, и вообще понимаешь, тебе это надо или не надо. Интересно тебе это или показалось вообще?
Все ж, какие передумовы примусили белорусов заняться волонтерством, как вы лечите? Раней мне падаецца, што не было такога жадання асаблівага вось удзельнічаць у нейкіх такіх грамадскіх працэсах, а тут раз, і проста ледзьве не кожны другі чалавек зараз згодны быць валанцёрам, згодны дапамагаць.
Ну, наверное, когда людей начинают задевать за живое, но не на уровне каких-то абстрактных вещей, о том, что вот мы могли бы сделать так, чтобы во всем мире стало лучше с темой там, бедности, например. Это как бы важная тема для кого-то, это может быть однозначной внутренней ценностью и принципом, но она может не касаться этого человека лично, и вот этот вот такой какой-то шаг между тем, чтобы я хочу быть волонтером, я буду волонтером, он может немножечко так затянуться. А когда мы говорим про проблемы, которые касаются лично на физическом уровне человека, когда уже ты не можешь просто больше, ну, как-то сопротивляться этому желанию стать волонтером, все, у тебя уже нет вариантов самому себе отсрочить вот эту точку входа какую-то, ты уже хочешь как можно быстрее пойти и помочь там сначала, может быть, медикам, потом тем, кто заключен в Окрестино, потом еще кому-то, родственникам тех, кто заключен на Окрестино. И бесконечно можно продолжать этот список.
Так, гэта сітуацыя, у якой, ну, табе не дапамагаюць і іншым не дапамагаюць. І тады ты збіраешся і ідзеш дапамагаць, ты робіш тое, што бачыш, дзе баліць, дзе патрэбна дапамога, таму што, ну, хто, калі не я, і ты пачынаеш такіх маленькіх справаў, збіраеш вакол сябе людзей, проста калі сябе эмацыйна нешта закранула, закранула тваю сям'ю, закранула тваё сябро, ну, неяк ты не можаш за гэтаму ўвогуле ўжо нічога не рабіць. І пачынаеш. Таму што ніхто іншы не пачынае, ці пачынаюць усе адразу. Вось. І, ну, падаецца, што нешта такое і здарылася ў Беларусі, калі людзям прыйшлося сабрацца і пачаць дапамагаць адзін адному. Ёсць яшчэ выпадкі, калі вясна дапамагала нейкім людзям, і потом яны вярталіся як валанцёры, таму што, ну, вы мне дапамаглі, а цяпер я хачу разам з вамі дапамагаць іншым. Вось, нейкі такі эмацыйныя сітуацыі.
Ну, то бок, можна сказаць, што валанцёрства ў Беларусі гэта як вынік з'яўлення ўсё ж грамадзянскай супольнасці. Бо калі ўсё ж пазіцыя «Мая хата з краю» дамінавала ў нашым грамадстве, тады ўсё ж, відаць, не так гэта ўсё было і развіта.
Тут получается, что общественный сектор все-таки все это время работал. Как бы сейчас иногда не слышны нападки на общественный сектор про то, что где же вы были все это время и почему только сейчас. В разные годы это все звучало примерно одинаково, и сейчас, в общем-то, тоже. Где же вы были все это время, а сейчас вы тут как тут. На самом деле общественный сектор был всегда. И вот, видимо, каким-то таким невидимым и незаметным образом подготовил почву для того, чтобы все это стало вообще возможным, чтобы когда человек видит, что никто не решит эту проблему, ставил себя на место того, кто решит эту проблему. Но это еще просто такой замкнутый круг. Ты начинаешь и не можешь остановиться в каком-то смысле. Ты один раз помог, тебе понравилось, ты в каком-то смысле даже адреналин получаешь от этого всего, особенно если удается решить какую-то нетипичную задачку. И все, и вот ты уже не можешь соскочить, тебе уже нужно сегодня, завтра, послезавтра расписать свой день какими-то волонтерскими делишками.
Ну и теперь отрымливается с этим проблема у волонтеров, которые уже начали... гэтую дзейнасць, так, ўжо калі ты не можаш застанавіцца. То бок зараз нейкая такая проста пауза ў гэтай дзейнасці.
Ну нет, я бы не сказала, што прям пауза, просто это всё тише, чем хацелось бы і тише, чем было раньше, наверное, как-то так.
Але прыйдзе час, і гэта будзе яшчэ з больш новай выбуховай сілай. Я так разумею, валанцёрства ў Беларусі развівацца.
Да. Ну если не сдерживать вот это всё, то что сейчас всё равно ограничено какими-то существующими, может быть, нормами там, в том же законодательстве или существующими, в принципе, рамками в белорусском обществе сегодня, если это все уйдет, и просто людям можно будет помочь в полной мере, не стесняясь и не скрываясь там, где это действительно актуально и нужно, будет нам всем счастье.
Мы уже поговорили про то, что белорусы готовы допомагать, научились допомагать, а те научились белорусы принимать допомогу. Вот с этим есть еще складанность.
Ёсць, вялікая, канешне, гэтая фраза, што не-не-не, дапамагіць, калі ласка іншым, ім больш патрэбна, яна гучыць так часта, што ты ўжо не ведаеш, як з ёй магацца.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.